Пришло время начать изучать послание к филиппийцам. Это то послание, которое написано апостолом Павлом, одним из посланий, которое мы называем тюремным посланием. Мы немножечко позже подойдем к самому исследованию. Мы говорили, что тюремное послание, которое апостол Павел написал в первом своем заключении, это было послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам, послание к Колоссянам, и кто помнит, какое еще? К Филимону. За этот период, когда он сидел в тюрьме, он написал 4 послания. Изучая эти письма, и вообще в целом, да, мы не только должны смотреть с узким взглядом или с узким контекстом на то, чему Павел научает церковь. Но у нас должен быть гораздо шире контекст. Контекст, связанный с тем, что это за письма, через которые Бог хочет научить церковь. В целом, ту, куда адресовано было это письмо. И лично с нами, для нас с вами. Понимая о том, что Бог создал церковь, понимая то, что Бог родил церковь, соединился со Христом. Друзья, мы должны испытывать огромное наслаждение и привилегию от того, что мы часть Его замысла. Прежде чем изучать узкие темы, связанные с богословием или связанные с практикой жизни, мы должны понимать, что такое церковь в замысле Бога. Я не буду долго на этом останавливаться, экономя время. Если у вас есть желание, вернитесь, найдите на нашем сайте проповеди, когда мы начинали говорить, изучать послание к Ефесянам. Я делал достаточно длинное вступление, говоря о важности церкви, о тех акцентах, которые Христос расставляет в теле своем, о предназначении, о многих других вещах. И ценности, что такое вот жить в теле Господнем и заниматься этим служением, то, что Он предназначил для нас. Я хочу сделать то, что мы делали в прошлый раз, когда начинали изучать послание к Ефесянам. Я хочу, чтобы мы целиком прочитали это письмо. Некоторые читают послание, мне кажется, на мой взгляд, обедняя церковь и друг друга, да, когда мы читаем просто по маленькому стиху и потом дробим это послание или это письмо на многие такие вот пункты, абзацы, где теряется в целом письмо. Когда приносили письма, их читали от начала и до конца. Никогда не читали письмо. Кто написал какие-то пожелания, какая-то информация, завтра дочитаю. Приносили и читали сразу. Хорошо, что это не 118-й псалом, вот, или, не знаю, книга пророка Иезекииля. Возможно, мы бы не одолели это все за... Может быть, с 118-м псалмом справились бы, но с Иезекиилем вряд ли. Ну, вот здесь 4 главы. Я хочу, чтобы мы прочитали этот отрывок, и текст, это послание. Артем, пожалуйста, открой. Да? У кого есть Библия, следите за текстом, у кого нет, следите на экране, кому сложно и то, и другое, просто выслушаем Слово Господне. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защите и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и в похвалу Божью. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы они проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При утверждении и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвале моей в день Христов, что я ни в чем, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я соделываю жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Этому и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто столько искренне заботился бы о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам и Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был смертельно болен. Но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и к таким имейте уважение. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том же не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, ибо обрезание – это мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеи, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так должны жить и мыслить, и так поступать. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя – Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, особенно из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Давайте мы встанем, совершим молитву. Боже наш, мы выслушали Слово Твое, Слово Богодухновенное, слово точное, безошибочное, слово достаточное, слово, написанное Тобою через Твоих рабов и слуг, через Твоих учеников и детей. Благодарим Тебя за истину, которая не меркнет, проходя через века и столетия, проходя через разного рода критику и испытания, которая по-прежнему актуальна и сильна, подобно мечу обоюдоострому, который проникает до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. Все обнажено перед Ним. Тебе дадим отчет. Мы просим, Господи, чтобы Ты благословил нас, изучая это письмо, чтобы оно обогатило нас, как и всякое слово Твое, к которому мы прикасаемся. Мы хотим понимать его, мы хотим любить его, мы хотим исполнять его, мы хотим жить им. Насыть наш ум, Господи, насыть наши души, наши сердца, укрепи нашу волю, чтобы богатство славы Твоей, которое явлено через Слово, через это святое откровение, было благословением для всех нас. Чтобы наша церковь поклонялась Тебе, выражая свое почтение, любовь, принимая Слово. Ты сам сказал, Господь, что блаженны слышавшие Слово и исполняющие его. Слово Твое – это фундамент наш. И от этого зависит, Господи, то, как мы исполняем его, таким благополучием или несчастьем будет наша жизнь. Потому что, когда придут ветры, когда придут реки или какие-то испытания, в зависимости от того, нашего отношения к Слову Твоему, будет наша жизнь. Благослови нас и утверди нас в этом. Славим Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, друзья, присядьте. Это не была заключительная молитва, это была молитва перед вступительным словом. Мы сделаем с вами то же самое по старой схеме. Мы посмотрим на авторство. Кто написал, кому написал, когда написал, зачем написал. Мы посмотрим на приветствие, и, возможно, это будет та сегодняшняя часть проповеди, которая, на которой мы остановимся, и потом уже перейдем к самому изучению самого текста. Итак, самое первое. Автор, апостол Павел. Здесь он конкретно называет себя Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Если вы заметите, апостол Павел в данном случае не называет себя апостолом. То, что он делает в посланиях в других. Тогда, когда он пишет, что он апостол, всегда есть намек на то, что он утверждает свой авторитет. Потому что во многих церквях, особенно где церкви были смешаны язычники, обращенные и иудеи, всегда вокруг Павла обрастало разного рода слухи, что он не один из двенадцати. Что он где-то появился в Дамаске, в Сирии, потом исчез на какие-то годы. Только лет через 15 он появился среди апостолов. И поэтому его рвение в служении среди язычников очень сомнительное. Но Павел доказывал, я апостол, призванный не людьми, не через людей, но напрямую самим Господом. Здесь, смотрите, он вообще этого не делает. Он просто говорит, привет вам, это Павел и Тимофей. Знаете почему? Они очень близко знали Павла. Мы чуть-чуть позже поговорим об этой церкви, об отношениях автора и получателей. Но почему я говорю, что авторство принадлежит Павлу? Потому что сегодня в современном христианстве существует огромное количество либеральных ученых, которые подвергают сомнению. Говорят, это был псевдо-Павел, это кто-то спрятался под его именем, под его авторитетом, написал это письмо. Но все эти исследования, даже не хочу время на это долго тратить, не выдерживают абсолютно никакой критики. Авторство принадлежит Павлу. Тогда, когда он упоминает Тимофея, Тимофей не был соавтором. Он не получал откровения, допустим, Павел получил откровение на первую главу, написал потом Тимофей на вторую главу, и так вот они поменялись. Возможно, Тимофей был его секретарем. Возможно, Тимофей под диктовку писал, так как, допустим, Тертий писал послание к римлянам. Если вы прочитаете концовку, да, 16 главы Римлянам, вы увидите, что он пишет: «Теперь поздравляю вас или передаю привет вам, желаю вам благословения, обнимаю во Христе, я писавший». И потом снова слова Павла, слова благословения. Возможно, Тимофей был в данном случае вот таким соавтором, напишем, курсивом, тоненьким карандашиком, что он не был тем, кто получал от Бога напрямую откровение. Если вы заметите, апостол Павел и Тимофей – это Отец духовный и сын, они всегда были вместе. Вот это вот зрелость, мудрость и возраст, опыт служения, юношеский, можно сказать, максимализм, прыткость, вот его амбициозность какая-то. Очень гармонично содействовали. Между ними никогда не было конфликтов. Вы помните, как Павел, если вы заметили, мы читали во второй главе, как Павел Тимофея отзывается. «Нет никого равноусердного». Как насчет Тита, как насчет Луки, как насчет Силуана, как насчет других? Павел говорит, нет никого равноусердного, кто так бы заботился о вас. Потому что Павел знал, и он сказал, что многие ищут своего. Я сейчас не говорю относительно Тита, или Луки, или Силуана. А он видел, возможно, срез в этом контексте, в этой местности. Все ищут своего, не то, что угодно Иисусу Христу. Он поднимает авторитет Тимофея. Он показывает, это проверенный парень. Это мой брат во Христе, это сын, я ему доверяю. Он абсолютно адекватный и способный. Если он появится у вас, примите его. Мы знаем, что Тимофей был в Коринфе, он был пастором в Ефесе. Это был служитель с большой буквы. Но мы понимаем, благодаря чему. Он был рядом с Павлом. И когда он пишет письмо, Павел находился в заключении. Тимофей был рядом. Вы помните? Или должны ощущать вот такое восприятие, что всегда, когда человека в чем-то обвиняют, хотят увидеть еще круг людей, кто рядом с ним. Потому что достаточно опасно было быть с Павлом и чувствовать безопасности. Потому что если ваш лидер вот такой, то он тебя научит, и ты передашь другому, который будет способен других научить. И нужно, выражусь грубо, отстреливать каждого. Что-то говорит о Тимофее. Кстати, если вы прочитаете тоже концовку послания к евреям, вы увидите, что автор пишет, что Тимофей тоже испытал узы, был в заключении. Перед его глазами был образец. Но мы говорим сейчас о Павле, как об авторстве. Посмотрите, как Павел называет себя и Тимофея. Кто они? Рабы Иисуса Христа. Очень сильный титул, очень точное определение. Я немножко хочу здесь остановиться, друзья, чтобы мы понимали, что когда Павел называл себя рабом, это не то, что сегодня люди говорят. Вы рабы Христа? Мы не рабы, рабы не мы. Мы никогда на колени не остановились и ни перед кем не будем преклоняться. Что, в какую нагрузку несет современное понимание рабства? Это то, когда ты делаешь то, чего не хочешь делать, но тебя заставляют, потому что ты обязан это сделать. По-другому у тебя выбора просто нет. Когда Павел говорил о том, что они рабы, он понимал абсолютно другой срез рабства. Если бы нам вернуться в историю Ветхого Завета и посмотреть даже на заповедь о рабстве, как рабами становились добровольно. Многие рабы были в очень близких взаимоотношениях со своими господами. И те, которые не хотели с ними расставаться, они просто подходили, к какой-то части двери. Нужно было либо шилом, либо чем-то острым проткнуть ухо, повесить колечко, цепочку или еще что-нибудь. Это знак был принадлежности. Такое рабство всегда было основано на добровольном подчинении, на близких эмоциональных привязанностях, на преданности. И то, что делал этот раб, он понимал, я исполняю 100%, насколько я могу, волю своего господина. И это исполнение из любви. Вот об этом Павел говорит, мы рабы Иисуса Христа. Нас не просто заставляют это делать. Я не просто это делаю, потому что я зарабатываю деньги. Я не просто это делаю, хочу поднять свой авторитет в глазах других апостолов или церкви. Я это делаю, потому что я раб Господа Иисуса Христа. Он мой господин, я его служитель. Он возлюбил меня, я понял его любовь ко мне. И теперь я служу ему. Мы, когда начинаем читать послание, мы где-то скользим по поверхности, не останавливаемся на этом. Нам нужно мясо, нам нужна вот эта вот глубокая информация, связанная с какими-то исследованиями, да, с какими-то принципами. Но я думаю, что если бы мы чаще останавливались на вступительной части, на речи, на вот этих красивых нотках, оно бы обогащало нас. По крайней мере, мы бы задавали себе вопрос, как насчет нас? Кто чей раб? Кто кому служит? Считаем ли мы вообще себя рабами Господа Иисуса Христа? Если рабами, то в каком отношении? Любовь ли Его пленила нас? Или у меня какие-то другие ценности и цели? Поэтому, когда апостол говорит, мы рабы Иисуса Христа, и он не претендует на авторитет в том, что я сейчас вам расскажу, как вам нужно жить. Я хочу поделиться благословениями, которые я получил от самого Господа. Время написания такое же, как и послание к Ефесянам, приблизительно 61-62 год после Рождества Христова. Это период, когда в первом заключении апостол Павел находился и был освобожден. Это было, скорее всего, в конце его заключения, потому что, если вы тоже заметили, он говорит, что я уверен, что буду освобожден. Возможно, дело, которое вокруг него разбиралось, было ему понятно, что маятник качнулся в обратную сторону. Вы помните, кстати, как он оказался, да, в заключении? Нажимаю на паузу, возвращаемся. Мы начали с вами с книги «Деяния апостолов». Мы увидели, как Бог распространяет церковь. В чем ее цель? Книга «Деяний» заканчивается, это просто шедевральный документ, который показывает нам настоящую церковь, какая она, чем она занималась. И служение Павла заканчивается в тюрьме, когда его отправляют из Кесарии, отправляют в Рим. Он отсидел достаточно много времени в Кесарии, и потом он оказывается в Риме. И вот из Рима он пишет эти письма. Снова хочу сказать, кто присоединился к нам не так давно, вернитесь к Ефесянам, прослушайте хотя бы начальные там несколько проповедей, чтобы вы немножечко были в контексте, где мы сейчас находимся. Поэтому Павел пишет в конце своего заключения, но через некоторое время он будет освобожден на короткий период, его снова арестуют. Это будет очередной его арест, и это будет последний арест, откуда он напишет второе послание к Тимофею. Это прощальное письмо, но мы к этому немножечко позже вернемся. Место написания – Рим, и место написания из Рима – это заключение, тюрьма. Есть ссылки прямые, я вам дам несколько из них. Это 1 глава, 13 стих, где апостол Павел упоминает преторию, и 4 глава, 22 стих, где Павел упоминает Кесарев дом. Очень интересно, что заключение Павла, оно распространилось, его влияние, благовестие на преторию, то есть на офисы, на все, что было связано с руководством, которое влияло на управление, и дошло до Кесарева дома. Из заключения, там много ссылок, я вам просто некоторые дам. 1 глава, 7 стих, где Павел говорит о своих узах, потом 13 стих, 14 стих, 16 стих. Все это в первой главе, где ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что Павел это письмо пишет из заключения. Вот теперь суть того, кто получал это письмо, которое мы с вами прочитали. Церковь в Филиппах. Павел говорит всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Несколько слов я напомню о самом городе Филиппы. Вы представляете на карте, где он находится? Если вот перед вами библейская карта, Италия, Средиземное море, Палестина, Греция. Домашнее задание, найдите дома город Филиппы. Кстати, это первый город в Европе, куда направил Бог своих слуг, для того, чтобы туда принести Евангелие. И это первая церковь в Европе, которая образовалась как община, полноценная, со служителями, имела свое служение. Потрясающий Божий план. Еще можно было бы вернуться назад, посмотреть миссионерские служения Павла, как этот муж македонянин явился ему. Помните, когда Павел пошел в одну сторону, дверь закрыта, в другую сторону дверь закрыта, и потом ему видение, и он знает, куда идти, подходит, здесь вода. Перебирайся на следующий материк, и там ты узнаешь, что тебе делать. И это был город Филиппы. Уникальность этого города заключалась не только в том, что он был богат своими залежами золота. Очень много золотоискателей в тот период было. Он был уникальным в своем стратегическом расположении, но более уникален он в то время, в период, когда Павел там оказался, он был уникален по своему статусу. Этот город исторически когда-то сыграл огромнейшую роль по отношению к Риму. До определенных войн и событий в Филиппах, а Филиппы, вы знаете, да, вот на что вам намек, почему он так назывался? В честь отца Александра Великого Филиппа назван был этот город. И когда там была война, в этом городе группа людей отстояли честь Рима. До этого Рим был республикой. Как бы для нас это сильно не важно, но исторический такой штрих. После этого Рим становится империей. И вот в честь этого Рим дает привилегию Филиппам, этому городу, статус Рима. Все, кто там жил, все автоматически имели римское гражданство. Все, кто там жил, они никогда не облагались налогами. У них был свободный бизнес. Там была культура Рима, там были традиции Рима, там было все, как в Риме. В основном это жили отставные офицеры, отставные военные, которые уходили на заслуженный отдых, занимались там бизнесом. Это был очень привлекательный город. Если хотите еще больше колорит получить от того, где Павел был и куда он пишет, почитайте 16 главу Деяний. Вы увидите, почему Павла и Силуана кинули в тюрьму. Вы увидите, почему Павел воспользовался римским правом и гражданством своим, когда он сказал, нас отлупили, побили, бросили без всякого исследования в тюрьму римских граждан. Помните реакцию? Они серьезно испугались. Филиппы – греческий город, но имевший огромный такой статус. Я не знаю, с чем этот город сравнить, но они очень гордились своим гражданством, своей принадлежностью к этому городу. Вот почему Павел, возможно, это намек на то, когда он пишет, что наше жительство где? Там, на небесах. Потому что люди любили это земное жительство. И некоторые из них, о которых он говорил, мыслили о земном, жили земным. Для них это было какой-то ценностью. Говоря о том, что это была первая церковь, основанная на европейском континенте, я хочу сказать, что это была единственная церковь из всех церквей, существовавших в то время в тех местностях, которая по-особому была близка к Павлу. Если говорить о галатийских церквях, то Павел, когда пишет послание, ни одного доброго слова им не пишет. Он просто начинает их воспитывать, потому что они уклонились от Евангелия. Здесь же огромное количество теплых слов, слов благодарности, слов радости, слов восторга, слов пожелания, слов вот близких таких задушевных отношений, которые здесь прослеживаются. Ну теперь давайте посмотрим, как он их называет. Мы поговорили с вами, в каком городе находилась церковь, и в чем ее была уникальность. Как он называет верующих? Всем святым во Христе. Я тоже должен остановиться совсем на чуть-чуть, чтобы у нас понимание было слова «святой», потому что оно сильно в современном мире преувеличено, когда люди спрашивают, если, допустим, с вами знакомится кто-то, вы бы могли сказать и спрашивать, где вы, кто вы, живете, вы могли бы сказать, меня зовут так-то и так-то, я святой. А вас кто-нибудь мог бы сказать: «О, я знаю этого человека, он святой»? Потому что, когда мы говорим о святости, мы подразумеваем абсолютную безгрешность. Мы подразумеваем абсолютную чистоту, вот эту вот стерильность. И мы говорим: ну какие ж мы святые. Первоначальное значение этого слова всегда имело смысл отделенность. Если вы сомневаетесь, что это так, вернитесь, начните читать начало послания к Коринфянам, вы увидите, как Павел называет этих верующих. И потом прочитайте все послание, вы поймете: ну да. Не о безгрешности Павел говорил, когда подразумевал или когда обращался к ним как к святым. Но посмотрите, как красиво Павел соединяет эту святость святым во Христе. Не сами по себе. Вы святые, потому что вы во Христе. Вы отделены от мира. Это напоминание им, чья они собственность, кому они принадлежат, кто их господин, кто является этим проводником святости в их жизни, если даже говорить о святости как о чистоте жизни, как о новой жизни. Вы во Христе. Если мы не во Христе святы здесь, мы не сможем быть во Христе святы там, на небесах. Между нами и этим письмом 2000 лет. Актуальность остается той же, друзья. Эти люди уже не читают это послание. Большинство из них в реальности там, на небесах. Знаете, к чему я хочу подвести? Кто не во Христе, тот никогда не унаследует жизнь вечную. Кто не в церкви Христа и не соединен с главою, тот никогда не унаследует вечной жизни. Потому что наша вечная жизнь напрямую зависит от наших отношений и единства со Христом. Наша вечная жизнь и безопасность зависит напрямую, в теле ли мы Христа, являемся ли мы частью Его тела, находимся ли мы в церкви Его. Это широкий контекст. Вот почему всякое послание – это не просто наставление для короткой жизни, для христианской морали. Это утверждение каждой души, чтобы она понимала, где я, со Христом или я не со Христом. Я в церкви или я вне церкви. А потом уже все остальное, то, что мы можем в деталях смотреть, как же мне жить теперь во Христе. Поэтому Павел, обращаясь к нему, называет всем святым, кто во Христе. Тоже интересная последовательность. Он не обращается к пасторам, епископам, а к деканам прежде всего. В целом к церкви, потому что все служители являются частью церкви. Он потом к ним обращается. Но если мы на секундочку здесь остановимся, говорим о церкви в Филиппах. С кем вы знакомы из церкви в Филиппах, из членов церкви? Сестра Лидия, спасибо, точно. Она первая уверовавшая. Если вы снова вернетесь к Деяниям в 16 главе, вы увидите вообще уникальность. В Филиппах не было синагоги. Нужно было 10 мужчин, чтобы пойти подать регистрацию в юстицию, им бы дали возможность, документ, чтобы они могли построить, или, по крайней мере, у кого-то в доме или в квартире собираться проводить богослужение. Женщины собирались у реки, и все евреи, наученные вавилонским пленением. Помните, в псалмах написано было, что мы повесили наши арфы где? На вербах и у реки, и плакали, и обращали свои взоры к Иерусалиму. Они понимали, что там наш дом, у нас здесь нет места, мы на чужбине. Это стало традицией для рассеянных евреев, которые жили в разных местах, собираться у рек. Это символизм был. И Павел знал, куда идти. Нет синагоги, я пойду к реке. И он встречается там с Лидией, со многими другими женщинами. И они там проводили первое богослужение. Когда Павел проповедовал, мы знаем, Бог открыл разум Лидии к пониманию Писания. Вот это возрождение. Она обращается, принимает крещение и служит своим домом. Ее дом был, возможно даже, до этого дня, дом был ее домом молитвы, где собиралась церковь филиппийская. Это была богатая женщина, состоятельная женщина. Скорее всего, у нее не было мужа, возможно, она была вдовой, но она уверовала и служила. Кстати, церковь в Филиппах, я по скромным моим подсчетам думаю, что ей было не больше 15 лет. Относительно молодая община. Возможно, я даже взял планку повыше. Может быть, ей было лет 12, 10-12. Так вот, мы знаем Лидию, член церкви. Вспомните быстро, кто еще, пока я воды попью. Да, Эпафродит, но мы мало знаем о нем. Это просто имя, да, он служитель церкви. Да. Темничный страж. Помните? Человека, который охранял Павла, и когда он с Силуаном сидел, Павел пел, молился, возможно, проповедовал узникам, когда эксклюзивное, вот, сверхъестественное землетрясение только в этой местности. И землетрясение, которое не просто с дверьми или с чем-нибудь таким особое впечатление произвело, так у них узы у всех попадали. И этот темничный страж уверовал со всем своим домом, та же 16 глава Деяний. И он был там, членом церкви. У нас уже есть небольшая картинка людей, кто там был. Эти люди были напрямую обращены Павлом через его проповедь и служение. Они наблюдали за его жизнью, и они были частью этой церкви. Вот в конце первого стиха Павел пишет епископам и деканам. Это первое упоминание деканов как служителей, которые уже получили титул. Потому что слово «диакон» или «диаконос» по-гречески, оно всегда подразумевало просто служитель, тот, кто делает что-то, помогает. Вне зависимости от того, это мужчина или женщина, всякий, кто занимается каким-то трудом, это диаконос, работник, слуга. Здесь уже Павел их причисляет как титулу в церкви. Есть епископы, те, кто проповедуют, и диаконы, те, которые занимаются, упрощенно скажу, социальным служением. Итак, вот у нас получатели. Вот у нас эти люди, которые близко знали Павла, которые многие через проповедь Павла уверовали, и им пишет письмо. Ну и теперь цель послания. Зачем Павел пишет им это письмо? Первое. Выразить огромную благодарность за их любовь, поддержку и служение лично к апостолу Павлу. Я когда читал, да, этот текст, мы можем снова вернуться к нему, когда апостол Павел говорит об их пожертвовании, да, когда говорит о том, что вы в Фессалонику и раз и два присылали мне. У меня вопрос, фессалоникийцы, почему вы не заботились об апостоле? Хороший вопрос. И вот здесь Павел в этом письме желает подчеркнуть, что то, что вы даете, это Божье благоухание, оно не останется незамеченным. И я ценю это. Я ценю это не потому, что для меня это лично благо, я ценю потому, что это благо для вас. Это умножается в плод вашей веры. Бог почтит вас. И Павел очень конкретно ободряет их. Второе. Павел побуждает их радоваться во всех обстоятельствах. Мы говорили, сейчас скажу и еще скажу, когда к этому тексту подойдем. Павел пишет письмо из заключения, но это письмо, оно просто переполнено радостным духом. Порядка 20 раз, прямо или косвенно, корень слова «радость» встречается здесь. Невероятное вот направление мысли, которую Павел пытался передать. Христианство – это путь радости. Это не путь эмоций, это не путь случая, это не путь каких-то событий, которые пришли в нашу жизнь и ушли. Это путь единства со Христом, который является причиной этой радости. Павел для них был примером. Он находится в заключении и говорит: «Радуйтесь, друзья мои, Я радуюсь о вас и буду радоваться. Мои обстоятельства, в которых я нахожусь, я правильно в них сориентировался. Я не пытаюсь изменить обстоятельства. Я пытаюсь в них адаптироваться и понять, что Бог делает, поместив меня сюда. Что я должен сделать? И я радуюсь этому, потому что я в Его руках. Если мы посмотрим на нашу жизнь, любая трудность, которая выбивает нас из колеи, из какого-то житейского плана, из каких-то стандартов, касается наших финансов, касается нашего здоровья или близких наших, имущества, чего бы то ни было, мы мгновенно с точки высокого какого-то торжества и радости можем быть в глубокой депрессии и унынии. Значит, вот между этими двумя точками нужно искать корень греха. Он где-то там спрятан. Третья цель. Это уже касается напряжения во взаимоотношениях внутри самой церкви, где собрание грешников, там собрание сложных и сложных и сложных взаимоотношений. И вот третья цель, он пытается показать, вторая глава с 5 стиха, на пример смирения Христа. Мы об этом тоже будем говорить. Это, возможно, наилучшее описание во всем Новом Завете, где описан характер Христа практически. И апостол подчеркивает, если вы думаете о себе высоко, посмотрите, кто имеет право о себе высоко думать. И если вам кажется, что вы смирились или ведете свою жизнь смиренно, то вы не смирились так, как смирился Господь. Это пример. И Павел это вкрапляет в этом послании для того, чтобы церковь ясно понимала. Четвертое. Предостеречь от законничества, которое, возможно, начинало просачиваться вовнутрь церкви. А я здесь остановлюсь, может быть, забегая наперед. Само послание или стиль и структура послания, оно отличается от послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, оно четко разделено на две части. Доктринальная часть, где Павел показывает искупление, подобно посланию к римлянам. И потом с 4 главы до конца, 4, 5, 6 главы, это практическая часть, как жить практически. Здесь этого нет. Здесь даже нет ни одной ссылки на Ветхий Завет. Возможно, потому что в ранней церкви или в первые годы церкви там не было евреев. С ними не нужно было сражаться. Но тогда, когда он в третьей главе говорит «берегитесь обрезания», к этому моменту, возможно, стали проникать люди, которые, как везде по пятам за Павлом ходили, начинали церковь переучивать. Да, вы спасены по вере, но. Да, благодать, но. Да, Христос сделал, но. Смотрим назад, на храм, на Моисея, на закон, на праздники, на все это. Мы не можем отделить одного от другого. И люди быстро это проглатывали. Неутвержденные христиане, они быстро поддавались этим сомнениям. И Павел это понимал. И вот одна из целей – предупредить церковь. Тогда, когда появятся, либо уже появились, сделать это химиотерапию, чтобы это на корню просто уничтожить, и церковь дальше развивалась и жила в красоте и свободе. И последняя цель – призвать к единству в церкви. Четвертая глава, она показывает некий конфликт между сестрами, доктринальный конфликт, они по-разному мыслили о Христе. И Павел говорит, вы должны быть едины. Теперь достаточно кратко, друзья. Второй стих, где начинается приветствие Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Я пишу вам, Павел говорит, вместе с Тимофеем, мы слуги Господни. Я пишу особой церкви, с особым расположением сердца. Благодать вам и мир. Это традиционное использование этой фразы, которую он часто использует в своих посланиях. Но в них есть огромная глубина того, что если бы мы останавливались и каждый раз исследовали, оно бы обогащало нашу веру. Благодать всегда указывала на причину нашего спасения. Вы спасены по благодати. Мир – это результат прощения, результат благодати, мир с Богом. В Поэтому, когда он пишет этой группе обращенных из язычников, он указывает на причину, по которой вы спасены. Не по вашим заслугам, а по вашим делам. Если бы по вашим заслугам и делам были спасены, я думаю, Павел бы написал: «Закон вам и скорбь в вашем сердце. Успеха вам вашем в труде. Спасайтесь сами». Но это было просто благодати. Благодать вам и мир. Более того, посмотрите, он неразрывно это пишет. Источник благодати является Бог Отец. Не Павел. Понимаете, вот мы с днем рождения поздравляем, да, вот когда друг друга в собрании. Мы можем желать друг другу все, что угодно. Машины тебе, здоровья тебе, дома тебе, вот счастья, много детей или всего чего угодно. В Израиль съездить. Если Бог не осуществит это, желайте друг другу сколько угодно. Поэтому он говорит, от кого благодать и мир? От Бога Отца. Если он произносит благодать и благословение, друзья, никто не воспрепятствует. Никто не сможет отменить. И он показывает посредника, через которого эта благодать приходит. Господи нашем Иисусе Христе. Посмотрите, насколько Павел был заряжен Христом, жизнью, любовью к его церкви. Он понимал, что Христос – глава, Он – основа, Он – все во всем, Он – альфа и омега. Он посвятил себя церкви, Он умер за свою церковь, Он придет за церковью, и Он сохранит церковь для того, чтобы взять ее в славные обители, где обитает наш Господь. Я думаю, что время остановиться, прославить Бога в молитве и прочитать, я думаю, еще раз это послание, чтобы... может быть, перечитайте, останавливаясь на каких-то отдельных текстах, чтобы это приготовило нас к изучению последующих текстов. Давайте встанем для молитвы.